Всем привет, это подкаст «Дело от Спорт24», Александра Милякова, Анастасия Логинова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Девушки, привет.
Привет-привет.
Всем привет.
Ну что, очередной длинный фигурный сезон завершился. В России он завершился еще месяц назад, где-то чемпионат мира закрылся где-то 2 недели назад. И главный вопрос, у вас сейчас на душе чего больше, грусти или все-таки облегчение?
Для меня, наверное, больше грусти, потому что впереди межсезонье, и соревнований несколько месяцев, соответственно, не будет. Придется переключаться на другие виды спорта какие-то. Впереди еще Олимпиада в Париже, за которой, не знаю, как многие другие, но я лично буду следить за любимыми видами спорта. Поэтому нас ждет более-менее спокойный период. Из-за этого все-таки немножко грустно.
А для меня, наверное, больше все же сейчас облегчение. Очень эмоционально был сезон и прошел на бешеном ритме на самом деле, начиная там от множества новых стартов, заканчивая развязкой очень ожидаемого уже дела. И от всех этих эмоций, наверное, сейчас есть определенное перенасыщение фигуркой. Я думаю, через несколько недель я тоже буду очень сильно скучать, потому что в межсезонье обычно всегда скучно и мало новостей, но, наверное, нужно немножко сейчас время, чтобы всем выдохнуть и чтобы новые силы получили не только мы, зрители, но и фигуристы для новых образов, идей и постановок.
Согласно продолжающимся действовать рекомендациям ИСУ, наши фигуристы не допущены до международных стартов, и второй год они провели на внутренней арене. Как вам этот сезон? И что, как вы думаете, нужно сделать в следующем, чтобы вот это ощущение вторичности, которое то и дело проскакивает от фигуристов, от тренеров, чтобы вот его в следующем году не было?
Сложно сказать, потому что касаемо, например, соревнований, все очень насыщенно, все очень ярко, но это, на мой взгляд, вопрос исключительно личной мотивации, и в том числе это отражается на постановках. То есть для меня, например, лично как для зрителя, было бы интереснее видеть более острую борьбу в какой-то хореографии, в каких-то идеях, в каких-то находках. А сейчас это ощущение, оно немножко пропадает. Пропадает, потому что все как будто бы идут, ну, не все, ладно, хорошо, но идут по накатанной, и вот какого-то, я не знаю, сверхпрогресса, сверхжелания, сверхидей, ну, редко можно увидеть. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как это можно найти вообще, какую мотивацию можно найти в текущей ситуации. Но хотелось бы верить, что спортсмены и тренеры ее найдут.
На самом деле, при просмотре вот уже как 2 года 2 параллельных сезонов, международного и внутреннего, лично у меня остается такое впечатление, не знаю, мне кажется, наши слушатели меня поймут, как будто смотришь 2 разных сериала. Но это относится не к уровню, качеству катания, а именно к общему какому-то восприятию и обстановке. В целом, суть спорта, олимпийского движения, частью которого является в той или иной степени фигурное катание, как олимпийский вид спорта, это вот это объединение, это какая-то межкультурная коммуникация, обмен опытом, эти поездки, вот эти красочные церемонии открытия, даже на этапах гран-при. И сейчас, конечно, этого не хватает, вот этого масштаба, в том числе и у нас в России, да, хоть несмотря на те попытки, довольно успешные, которые есть уже 2 года, как все же нужно как-то повышать разнообразие. И я тоже, как и Настя, не могу ответить четко, что для этого нужно сделать, но действительно, как вариант, вот такое время, такую паузу нужно использовать спортсменам для того, чтобы идти на эксперименты. Экспериментов в фигурном катании сейчас не хватает. Особенно, например, в таком виде, как в танцах на льду, где как раз вот это поле для различных постановок, образов, оно настолько широкое, но оно не используется нашими фигуристами до конца. Я бы еще добавила больше каких-то красочных церемоний открытия даже для не самых крупных стартов, не только для чемпионата России и, например, там финалы или спартакиады. И опять же, вот такие соревнования, которые объединяют всех лучших на одном льду, мне кажется, нужно их, скажем так, разводить с большим промежутком, чем один месяц, как получилось вот в сезоне вот уходящем. И, не знаю, возможно, еще улучшит общее вот это восприятие, возвращение некоторых спортсменов, которые пропустили этот сезон. Я в первую очередь имею в виду одиночниц, Соню Акатьеву, я очень ее жду после восстановления. Это та же Ника Жилина, которую было бы интересно посмотреть во взрослых. Мне кажется, не хватает еще вот этой конкуренции во всех видах. Но надеюсь, что будущий сезон все же нам ее подарит.
Я еще хотела бы добавить по поводу календаря. В принципе, это плюс-минус повторяет международный календарь, но по ходу сезона у меня было, в принципе, наверное, нормальное впечатление. То есть вторая половина была особенно насыщенная. Там и чемпионат по прыжкам, и спартакиада, и финал у младших юниоров. Но самое, что обидное, финальная точка, то бишь русский вызов, вот она все испортила, на мой взгляд. Потому что так все хорошо шло. Да, там на спартакиаде у кого-то не получилось. Да, там Кубок Первого канала тоже по-разному сложился. Но Кубок Первого канала, например, все равно выглядел как праздник. А от русского вызова максимально, ну, не унылое скорее, а
нелепое.
Нелепое, да. То есть все так хорошо шло, я бы сказала, даже наверх по впечатлению. И тут этот русский вызов, которому не готовились нормально все, причем практически участники. То есть я бы русский вызов перенесла куда-нибудь ближе, хотя бы ближе к концу марта, а лучше вообще как будто бы на начало апреля, чтобы было время на подготовку, и опять же, чтобы тему объявляли заранее. То есть это такой вариант, когда важна не столько спортивная форма, не столько физическая готовность, сколько идея, задумка, и не все могут сразу за несколько дней сообразить, да даже за две недели, как поставить, что поставить, какие есть идеи. То есть по-хорошему, нужно тему объявлять за несколько месяцев и давать достаточно времени на подготовку. И тогда вот это нарастающее напряжение, нарастающий интерес выльется в красивую такую точку фонтана идей, скажем так.
Ну и формат нужно менять. Вот сейчас время уже прошло, и немножко как-то ощущения более объективные. И все же складывается впечатление, что нужно большую роль все же предоставлять зрителю, отказываться от вот этого профессионального судейства и действительно превращать из русского вызова такой шоу-фестиваль, чтобы это был яркий акцент в конце сезона, а не как получилось сейчас.
Начинаем подводить итоги непосредственно видов, и недавно я тут окунулся в ностальгию и зашел в протоколы чемпионата мира 2019 года с айтами, в танцевальном конкретно виде, и там на четвертом месте оказались Степанова Букин, причем на уверенно таком четвертом. А выше них, соответственно, были все те лидеры, которые сейчас ушли. Это Попадаки Сезерон, Синицына Кацалапов и Хаббл Донахью. Вот, понятно то, что за это время произошло всякое, отстранение, беременность и так далее. Но судьи наши продолжают считать то, что Степанов и Букин, они лидеры мирового сезона. Мы уже много говорили о том, что это, мягко говоря, не совсем так, поэтому поставлю вопрос немного иначе. Как думаете, вот в случае мгновенного допуска наших на международные старты, как долго должно пройти времени, чтобы Степанов и Букин хотя бы прочно находились в топ-5 чемпионата мира?
Я думаю, больше, чем один сезон, минимум два, а дальше будет зависеть от того, как в целом будут относиться к российским спортсменам, да, после пропуска. А с другой стороны, вопрос в самих Степановой и Букине. То есть если они, так скажем, найдут эту волну постановок, которыми они цепляли, с которыми они прорывались в топ, я не очень верю в эту историю в рамках команды Александра Жулина, но вдруг. Мало ли что. И у Александра Жулина бывают реально интересные постановки. Редко, но метко. Плюс к тому будет зависеть от техники в том числе, потому что все-таки команда Жулина, она больше не про постановки, она больше про технику, и как специалист, мне кажется, он очень сильный, и у него сильная команда, у него есть Петр Дурнев, это технический специалист тоже, который может помочь ребятам подтянуть вот эту отстающую часть. Сложно сказать определенно, но, на мой взгляд, года два точно пройдут, прежде чем Степанова и Букин залетят в топ-5. А там посмотрим.
В «Танцах на льду» явление очереди, оно развито, мне кажется, сильнее, чем во всех остальных видах из-за большей субъективности. И я тоже думаю, что минимум 2 сезона для поднятия рейтинга, в первую очередь, это такая минимальная планка для Александра и Ивана. Конечно, все будет зависеть от них и от их постановок, чтобы запомниться и вклиниться в тот устойчивый уже топ, который есть сегодня. Но я думаю, до Милана, если мы даже делаем какие-то прогнозы такие вот абсолютно, на мой взгляд, несбыточные, что нас выпустят в следующем году, я не думаю, что ребятам удастся подобраться к лидерам, потому что сейчас прогрессируют абсолютно все, и даже если Александра и Иван будут это делать семимильными шагами, их мировые соперники, они тоже не будут останавливаться, у них очень интересные задумки у многих. И на что бы я обратила внимание на их месте, это на то, как многие пары сейчас научились скрывать, например, там, какие-то свои слабые места. Яркие примеры — это Фир Гибсон из Британии, у которых уникальные танцевальные постановки каждый год. Они такие яркие, наполненные хореографическими фишечками, и за этим не видно слабость. Это, например, там слабое владение конька у партнерши. У Степановой Букина это тоже не самая сильная сторона, особенно у партнерши. И поэтому, когда предвзятости к российским спортсменам будет намного больше при выходе, конечно, на это будут обращать внимание. И компоненты будут ниже, чем когда, как вот мы вспомнили, в 2019 году они подобрались к четверке. Сейчас еще...
Они не подрались, они вошли в нее.
Да, ну, тем более вошли. И сейчас же прогрессируют молодые дуэты, которые вышли недавно из юниоров, из Канады, из Соединенных Штатов. И я думаю, их все равно будут судить, ну, очень щедро, как мы видели на прошедшем чемпионате мира. Поэтому 2 года — это минимальный приговор для того, чтобы подбираться к лидерам. Но в этом олимпийском цикле я не вижу никаких перспектив для ребят, чтобы быть высоко в мире. Вот. И, конечно, нужно учитывать, что уже всем, абсолютно всем лидерам, включая Степанову Букина, у нас им уже около 30 или уже за. И, ну, объективно в «Танцах на льду» можно кататься долго, но есть определенная все равно планка. Вот Эван Бейтс, например, после очередной победы, вот сейчас недавно, объявил, что они пока еще не решили, будут ли они продолжать кататься. Но я не верю, что те пары, которые сейчас заняли тройку, и я думаю, ее только если не придут французы гениальные, не вернутся, я думаю, ее никто не изменит. И тогда Александру и Ивану, опять же, нечего ловить.
Ну, кстати, да, давайте тогда поговорим немного о виртуальной гонке за Милан. По итогам чемпионата мира у нас Чок Бейтс, Гилес Пуарье и Геньяр Фабри. Для Геньяр Фабри это будет домашняя Олимпиада, но держим в уме, соответственно, возвращение попадать в Сезерона. Вот если... Вот давайте 2 сценария. Если возвращаются французы, и если возвращаются наши, каким будет пьедестал?
Во-первых, если возвращаются французы, может произойти небольшая рокировка. Я думаю, что кто-то из текущей тройки может уйти, понимая, что им, грубо говоря, не светит. Я думаю, что в данном случае это были бы канадцы, потому что, как ты уже правильно сказал, у итальянцев это домашняя Олимпиада, а Чок Бейтс — двукратные чемпионы мира, и которые пользуются лояльностью у судей, и зачем им уходить, если так посмотреть.
Абсолютно мировые рекордсмены, да.
Да, и плюс у команды Америки набирается очень неплохой состав, соответственно, на командный уже турнир, поэтому золото Пекина, это, конечно, хорошо, но его еще нет, а там можно вполне себе с тем самым пресловутым Olympic Moment получить свою минуту славы. Поэтому, если они возвращаются, мне кажется, расклад будет примерно такой. Но если уж говорить про меня, я вообще не верю в то, что они вернутся, потому что уж очень сложный у них был путь, особенно у Габи, и, скажем так, слухи ходят, что все-таки они не вернутся. Но посмотрим, что нам принесет это межсезонье вдруг. И плюс к тому, им нужно будет еще самим удивлять публику, потому что у Чок Бейтса оценки просто уже в небесах. То есть специально, искусственно их придерживать при возвращении Пападакиса и Сизерона вряд ли будет кто-то. Но Пападакису и Сизерону нужно будет свое место доказывать. И с проходными постановками это сделать не получится. Если вернут наших, то, во-первых, я опять же тоже в этом сомневаюсь, но думаю, что тройка будет как на этом чемпионате мира, либо вот в Сайтаме. То есть тройка, может быть, поменяются вот серебро и бронза, но то, что Чок и Бейтс выиграют, у меня сомнений нет вообще никаких. По крайней мере, их не осталось после этого чемпионата.
Я тоже не думаю, что все-таки Габриэла и Гийом вернутся. Как будто бы нет для этого сильных, не знаю, мотиваций. Медали есть, и для того, чтобы опять забраться на пьедестал, все же хочется же не опускать планку и снова, да, оказаться на первой ступеньке. Для этого нужно будет сделать слишком много за оставшиеся 2 года. Я вижу тоже, как Чок Бейтс прямо ведут к олимпийскому золоту, несмотря на ошибки, на какие-то такие несовершенства, которые все же есть, несмотря на то, что постановки классные, и каждый год они удивляют чем-то новым, это какие-то истории, не просто лирические об их истории любви, а это что-то действительно сюжетное, с какой-то философией. Меня это всегда очень в них цепляло еще в предыдущем олимпийском цикле. Но для меня лично постановкой этого года вообще стал «Грозовой перевал» Гилес Пуарье. И мне было очень больно от того, как их все равно придержали в ритмо-танце на чемпионате мира, чтобы создать вот эту искусственную пропасть между американцами и канадцами. Опять же, чтобы показать вот этот же уровень, для канадцев будет сложная задача на следующий год сделать постановку не хуже. И мне кажется, это прям будет очень, им будет нелегко. Для итальянцев все же все облегчится с тем, что Олимпиада будет их домашней. И все равно, я думаю, всем тоже очевидно, что их очень судят лояльно и тоже ведут к подиуму пьедестала. Поэтому я думаю, что многое будет зависеть именно от постановок. Итальянцы будут 100% в медалях, если останутся. Канадцы и американцы могут поменяться, но я даже не знаю, там, кто на какую ступеньку уйдет. Чок Бейтс, если же будут без ошибок, то, конечно, с золотом 100%. Если русские будут в Милане, я думаю, никак это не повлияет на олимпийскую гонку. Могут где-то потрепать нервы британцы, там, подбираясь по оценкам первой тройки, но тоже это не дуэт этого олимпийского цикла, к сожалению или к счастью, для кого как. Вот, поэтому будем наблюдать, но я думаю, что все останется примерно как сейчас.
Вернемся в Россию. У нас этот сезон начался с распада. То есть, напомню, это Кагановский Ангелопол. И закончился он тоже распадом, потому что спустя несколько дней после завершения стало известно о распаде Шанави Дрозда. Как, по-вашему, было ли у них вообще будущее? И если сейчас взглянуть на топ-10 на данный момент, это чемпионат России спартакиада, как думаете, ждут ли нас еще распады, скажем так, элиты российских танцев на данный момент?
Я надеюсь, что распадов больше не будет, по крайней мере, хотя бы в топе. Распад Шанаева и Дрозда, ну, в какой-то степени это было действительно ожидаемо. потому что они ярко стрельнули вот в первый сезон совместный, они выстрелили на чемпионате России, взяли серебро, то есть это какая-то определенная была заявка на то, что они, может быть, все-таки задержатся в топе. В этом сезоне по многим причинам могло не сложиться, мы, конечно, реальные ситуации не знаем, но, во-первых, тот самый админресурс Александра Жулина внутри страны, а никто, наверное, не будет отрицать, что это сейчас самый такой влиятельный тренер, да, он начал распределяться не только на Шанаеву Дрозда, а также Тютюнину Багина, которые были в прошлом сезоне, а еще пришли два лидера, это Степанова Букин и Худайбердиева Базин, во-первых. Во-вторых, они сами по себе не очень такие... как бы так помягче выразиться, перспективные, что ли. То есть у них нет чего-то такого вот прям вау, то, что притягивает глаз, что вот прям хочется пересматривать. Постановки, ну, откровенно средние. Катание. Очень сильно похудела Лиза, и это было заметно не в положительном ключе, потому что она совсем ехать как-то перестала. То есть она совсем пешком. И... закономерно полетели вниз результаты, потому что это уже, считай, не первая пара группы, а в лучшем случае третья. Естественно, это влияет на восприятие судьями. Поэтому они могли бы продолжать примерно на том же уровне, но не стали, не стали. Я, конечно, хочу верить, что больше каких-то крупных распадов мы не увидим, но, зная российские танцы, загадывать точно нельзя.
Дело это неблагодарное.
Это точно.
В первый сезон Лиза и Паша выглядели нормально, неплохо для первого сезона. Но я думаю, это было еще связано во многом с тем, что в целом конкуренция, она была на довольно низком уровне. Синицын и Косолапов ушли, Степанова Букин в декрете, Худайбердиева и Базин постоянно ошибаются, Дэвис и Смолкин ушли из сборной, Кагановская и Ангелопол все еще бывшие юниоры. И на фоне вот этой всей катавасии со сменой партнеров, там уходят и распадаются Черезана с Хаврониной, там же Нарижный с Морозов, вот это вот все, они выглядели, знаете, таким островком стабильности все равно, да, там они на нормальном уровне прокатывают свои постановки, вполне себе нормально катят на уровне всех остальных, и все ок. Но потом наступает следующий сезон, и все, как сказала Настя, конкуренция и в группе, и в сборной, она повышается, и постановки откровенные не просто проходные, так они еще и показывают какие-то слабые вот эти места, что скрывается, как я уже вспоминала, Фир Гибсон. То есть где тоже, может быть, у партнерши незамечательное какое-то владение и скольжение, но это все так грамотно выносится на показ или наоборот скрывается, что ну, все как нужно выглядит, целостно. Здесь же видно действительно, что Лиза, она не в ногах, она какая-то ослабленная, и было очевидно по ходу сезона, что и по оценкам, и по катанию, и по результатам они регрессируют. То есть все равно подбираются к каким-то своим лучшим личным результатам, а они только уходят все куда-то назад. Думаю, сказалась и разница в возрасте. Она все-таки у ребят приличная, хотя у тех же Лизы с Егором, у Худайбердиевой с Базином примерно такая же, но вот здесь все-таки ребята, я думаю, не смогли до конца тоже выстроить диалог и понимание вообще, чего они хотят от будущего, вот в тех перспективах, которые сложились. Поэтому какое может быть будущее у них по отдельности? Я думаю, что все будет зависеть от партнеров и в целом от планов, от их, захотят ли они именно продолжать карьеру или больше там уйти куда-то в шоу. Но Лиза в целом, она молодая еще, и я думаю, мы ее будем видеть примерно на уровне, вот как сейчас в уходящем сезоне, Тютюнина и Грачев, где, опять же, за админ ресурс Александра Жулина им ставили очень много, и они обходили даже те дуэты, которые катаются несколько лет. Я думаю, будет примерно такая же картина, но без каких-то будущих действительно больших перспектив. как-то так.
На чемпионате мира в парах победила 40-летняя Диана Столотодудок, а бронзу взяли в катающийся первый совместный сезон Хаза Володин. А как вы считаете, говорит ли это о том, что уровень мирового парного катания настолько низкий, или просто все совпало?
На мой взгляд, просто очень многое действительно совпало, потому что Хаза Володин очень ярко действительно заявили о себе. То есть, конечно, от них... Ну, какое-то было ожидание, потому что они год тренировались вместе без стартов. Все мы понимаем, что у Никиты хорошая подготовка так называемой русской школы парного катания. И Минерва долгое время тренировалась в Сочи. Поэтому какие-то определенные ожидания от них были. Но в то же время, наверное, никто и не думал, насколько этот проект действительно перспективный. То есть... Кто ожидал, что они выиграют два этапа гран-при, что они выиграют финал гран-при, что они выберутся в пьедестал на чемпионате мира? Сложно. То есть многое сложилось, да, ребята взяли, наверное, по большей части какой-то стабильностью, плюс помогли соперники, скажем так. Поэтому для меня, вот если взять год назад, скажи мне, что Хаза Володин выиграют бронзу, наверное, я бы не очень поверила. Но по ходу сезона это было абсолютно ожидаемо, потому что технически они очень хорошо друг к другу подошли. И более того, для пары, катающейся первый совместный сезон, они очень неплохо скатались, то есть они уже начинают потихонечку друг друга чувствовать. Во второй год будет явно сложнее. А что касается канадцев, мне кажется, к этому все шло. То есть они выдали практически прокат жизни, там, за исключением одной небольшой помарки на каскаде, они сделали все. Поэтому я бы не сказала, что это прям уровень парного настолько низкий. У всех просто были свои проблемы. У кого-то со стабильностью все плохо стало внезапно. Это как чемпионы Европы прошлого сезона, итальянцы. Да, у японцев, у прошлогодних чемпионов мира, выпало больше половины сезона из-за серьезных травм. Поэтому то, что они вообще вернулись хотя бы как-то, но, кстати, опять уехали в лазарет, что печалит. Реально, хочется пожелать ребятам только здоровья, потому что...
Ну смотри, Настя, вот ты говоришь, да, вот смотрим топ-3. Диана Столотодудок, 40 лет, золото, серебро, только что вернувшиеся из лазарета японцы, ну практически только что, и бронза — это первый совместный сезон Хаза Володин. И почему тогда мы говорим, то, что уровень катания высокий и хороший, если у нас, скажем так, в топ-3 все те люди, которым повезло по большей части?
Ну почему? Почему повезло? Я же говорю, канадцы выдали практически идеальный прокат вот с одним недочетом. Японцы, хоть они и только что вышли из лазарета, но тем не менее, они показали очень достойные прокаты. Я думала, что это будет намного хуже с учетом их анамнеза. Я думала, что они вообще в тройку не войдут. А так-то они выиграли произвольную. В короткой у них была, да, у них была ошибка, но они практически вернулись хотя бы вот на свой уровень. А новички Хаза Володин, у них очень хорошая подготовка по технике. То есть сам уровень, если брать отдельно, да, гипотетический уровень, уровень подготовки у многих реально классный. То есть и те же венгры, и итальянцы, и грузины, и австралийцы. То есть у всех у них технические возможности, я бы сказала, примерно одинаковые. Другое дело, кто как подошел к этому старту, кто смог пересилить волнение и выдать хорошие прокаты, тот и оказался в медалях. Потому что грузины точно так же могли бы. Могли? Могли. Но они очень много ошибались произвольной. Венграм, наверное, бы в любом случае не дали, потому что их все-таки чуть-чуть придерживают в компонентах. Но грузины сами все отдали. Итальянцы, конти-матчи, тоже сами все отдали. Это скорее не про уровень, а, ну, скажем так, про моральную устойчивость какую-то к внешним факторам, к внешним триггерам.
Саш, тогда такой неблагодарный вопрос, но все же. Вот если брать наш топ и мировой, какая будет иерархия? Вот топ-6.
В целом, когда ты смотришь международные старты уже после или параллельно, смотря наши, в парном катании такое ощущение, что за вот этих, за эти дуэты, которые получили медали в наше отсутствие, за них просто радостно вот от их эмоций. Но объективно они все на уровень слабее. И поэтому, если мы рассматриваем такую вот волшебную ситуацию, при которой у России 3 квоты, я думаю, практически любые 3 дуэта из первой семерки-восьмерки чемпионата России, они как минимум могут постараться все занять целиком пьедестал на любом из соревнований. Если мы берем, например, устойчивые Мишина Галямов и Байкова-Козловский как двое лидеров уже 2-го олимпийского цикла, и допустим, там, не знаю, Чекмарёву Янченкова или Хабибулину Книжука, или кого угодно вот прямо с первой пятерки, то это абсолютно точно, я уверена, это полный пьедестал, потому что у них есть и техническое насыщение, и при этом... Там, ну, в компонентах, конечно, их будут придерживать, но шансы на высокую оценку, она, шанс есть. Тем более у первых 2 дуэтов. Поэтому в первой 6-ке я точно вижу на первых позициях вот эти 3, а дальше, ну, здесь действительно все будет зависеть от ошибок в мировом парном катании. Я думаю, что та 3, которая заняла пьедестал на чемпионате мира, она может подобраться к российским дуэтам, но не в плане там оценок, а в плане по расположению в итоговых протоколах.
Настя, как персональная болельщица Дианы Столотодудок, какое бы они место заняли на чемпионате России?
Я бы сказала, что они заняли бы 3-е место, и в продолжение Сашиного ответа на вопрос. Смотрите, тут ситуация какая? Окей, у нас есть Мишина Галямов, которые идеально стабильны, которые технически подкованные, все классно, все супер, их знают и на международной арене, они лидеры нашего сезона. Окей. У Байкова и Козловского вылезают проблемы, и насколько эти проблемы будут критичными, зависит от конкретной панели. А вот касаемо 3-й пары, я бы сказала, что тут не так все однозначно, потому что, да, можно говорить о том, какой высокий у нас уровень российской школы парного катания и все такое, окей. У нас есть Чекмарёва-Янченков, бронзовые призеры чемпионата России, которые регулярно получают 3-й уровень за подкрут, потому что у них нет 4-го по жизни. У Стеллата Дудек весь сезон был, за исключением одного старта, 4-й уровень. И он там реально был, я пересматривала. И он был на хороший плюс. У них есть те же самые 2 тройных прыжка. Да, возможно, 2-й выброс чуть слабее, зато они делают тодес сложнее. И это все, в принципе, нивелируется. Я бы так сказала. Поэтому нужно еще наложить тот фактор, что Чекмарёва-Янченков тоже нестабильные. У нас 3-й парой стабильной по итогам сезона нет. Ее реально нет. То есть... Если в прошлом году казалось, что вот Кадырова, Колесов сейчас как возьмут, да как займут место 3-й пары, то сейчас у нас место 3-й пары, оно вакантное по факту, потому что Чекмарёва, Янченко вздюжили на чемпионате России, но дальше развалились, а Сокина, Грицаенко выиграли чемпионат России по прыжкам, но тем не менее то там, то сям были косяки. Да, хороший был прокат на Кубке Первого канала. У Артемьева и Брюханова пик пришелся на спартакиаду. У каждой из этих пар есть свои проблемы, и нельзя, опять же, исключать оценку за компоненты. То есть я бы сказала, что канадцы, они совсем не уступают по технике. Хаза Володину сейчас немножко все-таки времени еще не хватило, но потенциально это тот же самый уровень. То есть сейчас они добьют 3-й выброс флип, они уже, по-моему, говорили об этом в интервью. 2 тройных прыжка у них есть. Ну, над подкруткой еще будут работать. Окей. У японцев сложнее, потому что у них вот эти проблемы давние с плечом, да, со спиной, они, мне кажется, не дают им в полной мере работать над подкруткой. И вообще это очень такой тонкий-тонкий элемент. Но касаемо канадцев, они технически очень сильно поднялись за последние 2 года. И если пару лет назад у них подкрут был такой хиленький, на 2-й, там, редко на 3-й уровень, там, иногда еще и на минус, то сейчас это стабильный 4-й уровень на +3, +4. И остальные элементы, они тоже соответствующие. Поэтому, на мой взгляд, допусти канадцев на чемпионат России и оценивая примерно так же, как это есть на международке, в тройке они были бы точно, а вот вторыми или третьими зависело бы, скорее всего, от чистоты Байкова и Козловского. Потому что третьей пары у нас нет, и у каждого как бы есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот, хорошо, можно сколько угодно говорить про сложность. Есть Хабибулина Книжук, у которых Луц, Ридбергер и все такое прочее. И где? Где хотя бы одна медаль вот на крупного старта? Да, они взяли что-то на гран-при. Окей, допустим. А где эта техника, которая им помогала бы врываться в реальную тройку? А ее нет. Поэтому техника — это, конечно, хорошо, но это не определяющий фактор. Стабильностью тоже нужно... Над стабильностью тоже нужно работать.
Да, и кому еще не совсем хватало стабильности в этом сезоне, это Алене Косторной и Георгию Куницы. А как вы считаете, как скоро Алене станет скучно, или она этот челлендж пройдет до конца?
Я надеюсь, что скучно ей не станет. По крайней мере, очень хочу в это верить. Я бы не сказала, что им не хватало стабильности. Им просто не хватает опыта. Опыта банального и в новом виде, и в совместных выступлениях. Все-таки переход между одиночным и парным — это серьезный шаг. И этого нельзя исключать. Нельзя про это забывать. То есть для своих сил, ну, наверное, чего прям жаль, так это выброса в короткой программе на чемпионате России. В остальном они выступали в свою силу, скажем так. В свою силу я бы не сказала, что это отсутствие стабильности, это просто отсутствие опыта, отсутствие скатанности и вообще новые элементы, новый вид, новые пары. Поэтому будем верить в счастливое будущее, потому что ребята улетели в отпуск, но, видимо, то ли программу ставили, то ли просто дорожку отрабатывали. И выглядит перспективно, это очень даже неплохо.
Переходим к женской одиночке, и Калори у нас трехкратная чемпионка мира. И как думаете, если, к примеру, Аделия Петросяна или Соня Акатьева выйдут только в олимпийский сезон, а Калори к тому моменту будет уже четырехкратный, хватит ли Аделии и Соне контента для победы? Или судьи сделают все, чтобы Калори сейчас поднабрала все, выиграла все, выкосила, и вообще не будет никаких шансов?
Я думаю, шанса не будет, потому что слишком уж большой перерыв между стартами, и здесь потеря рейтинга настолько колоссальная, и в целом, что Аделя, что Соня, это девочки, которые на международной арене все еще бывшие юниорки, так еще и без титулов из-за той ситуации, да, которая сложилась. Поэтому, ну, техническим контентом это то, в целом, о чем говорила Настя про парное катание, можно будет, ну, как-то подбираться и навязывать какую-либо конкуренцию, но компонентами эта разница, она действительно будет минимизирована в пользу как раз-таки уже там на тот момент четырехкратной чемпионки мира. Но, опять же, Каори тоже нельзя будет снижать планку хотя бы в плане, не знаю, постановок. Конечно, с технической точки зрения у Каори слабее контент, чем у наших девочек-квадисток. Ну, это логично. Но очень приятно, что она хотя бы озвучивает мысли о том, что нужно учить ультраси, несмотря на то, что ей 23, у нее уже много титулов за спиной.
Ну, слушай, она же говорила про четверной Ридбергер, она говорила про тройной аксель.
И тройной аксель были попытки.
А тебе кажется, что мы это так и не увидим?
Я думаю, мы это не увидим. Я в это не верю.
Тогда зачем об этом говорить, что я пойду? Это просто как устрашение соперниц?
Это скорее, я думаю, про собственную мотивацию и про то, чтобы показать, что она уважает соперников, если придут более серьезные на мировую арену, и что в целом она готова усложняться, совершенствоваться. Я думаю здесь об этом, что она не хочет останавливаться и что у нее есть какие-то планы по развитию. А к чему они уже приведут, это другой вопрос.
Ну и нельзя забывать, что все-таки были некоторые старты, где Каори пробовала четверной тулуп. Это, правда, было уже достаточно давно. Я удивлена, почему не тройной аксель, но попытки тулупа у нее были.
Ну, это как и у Лизы Туктамышевой на прыжковых турнирах там в прошлом сезоне. Это все попытки, да, на тренировке выкатать и приземлить это одно, на соревнованиях это другое. Каори чистая, ей будет достаточно и просто своих высоких компонентов для того, чтобы любую из своих соперниц отправить куда-то позади. Потому что что у Адели можно найти недокруты, что, например, и у Сони Акатьевой до травмы на ее многооборотных прыжках все же были вот эти кьюшечки и даже понижение прыжков. И когда будет абсолютно такое вот настороженное отношение к нашим спортсменам на мировой арене, логично, что это все будет жестко оцениваться. Сейчас же мы тоже видим, что есть девочки в мире, которые пытаются заходить на ультраси. Это Хана Юсида, это та же Эмбер Глен, и у них даже, ну, получались тройные акселя. И все равно им ставят там недокруты, какие-то низкие ГОЕ. Я думаю, это та же примерно ситуация, которая произойдет с нашими девушками, когда они выйдут абсолютно как чистые листы бумаги на международные старты. К сожалению, это неизбежно.
Но вообще, по-хорошему, если уж об этом говорить, то Каори вполне заслуженно должна выигрывать, что у Акатьевой, что у, соответственно, что у Петросян в компонентах просто колоссальную разницу. И это, конечно, это нельзя не признавать, это нельзя не уважать, ведь она... У нее потрясающее владение коньком. Даже все вот тройные прыжки, они смотрятся просто шикарно за счет своей эффектности, за счет своей легкости, за счет своей какой-то даже мягкости. То есть это такой симбиоз, когда все сливается в едино и просто вау-эффект. Вау-эффект, он действительно влияет. И даже с тройными прыжками она получает около 150 баллов, при том, что в короткой программе она потенциально может и 80 пробивать. Был у нее такой экспириенс в карьере. Будет сложно сказать, потому что Каори сама все-таки стабильностью не особо отличается. То есть да, она хорошо подходит к главным стартам, но тем не менее... неопределенные косяки у нее вылезают и по ходу сезона, и даже на чемпионатах мира, как мы видели. И не очень понятно, как наши девочки себя потенциально поведут на международной арене с учетом отсутствия опыта. Поэтому будет влиять не только рейтинг, не только отношения судей, но еще и конкретные прокаты. Однозначно я бы не сказала, что шанса нет. Шанс есть. Но... как бы это теоретически развернулось, нужно смотреть на практике исключительно. Я бы побоялась давать какие-то прогнозы.
Мы же рассматриваем еще некий идеальный сценарий, при котором все катают чисто. И если у Сакамото это какой-то уже такой стабильный контент в том смысле, что он вряд ли сильно изменится, то у Адели и Сони мы не знаем, какими они будут с каждым годом, в плане как пройдут пубертат, справится ли Соня с травмами, смогут ли вернуться к тому, ну, гениальному там набору с трикселем, несколькими различными квадами. Это все как какая-то конспирология, здесь сложно что-то вообще спрогнозировать. Допустим, у Адели и Сони есть тройной аксель в короткой программе, а в произвольной они показывают два четверных прыжка, и там им не ставят никаких недокрутов, ошибок, положительные ГОЕ. Мы все же удерживаем при этом в голове, что, несмотря на всю идеальность, их немножко будут придерживать в плане надбавок. Но самая большая разница, она пойдет именно в оценке за компоненты. Сегодня Каори Сакамото, уже трехкратная чемпионка мира, получает в районе 74,5 балла за компоненты. Это та же примерная оценка, которую получает на внутреннем сезоне Адели Петросян за прокат с квадами, но с падением. А падение считается грубейшей ошибкой, которая карается снижением автоматическим компонентов. Да, были там нарушения судейства по ходу сезона, но сейчас не об этом. Когда все выйдут на один лед и судейская панель будет одна, то, соответственно, судить всех будут примерно по одним стандартам. Но, как я уже сказала, у Каори будет больше там авторитетность, просто узнаваемость. И у девочек их сложность, она им не поможет в данном случае. Я думаю, что разница в компонентах будет, ну, не менее 4-5 баллов. Это при
только по произвольной.
Да, это только в произвольной. И это при условии, что девушки показывают отличное, чистое и сбалансированное катание, которое не нарушается какими-либо ошибками. Потому что сложность, мы видели сложные прокаты на мировой арене. У Александры Трусовой за произвольную на Олимпийских играх были компоненты в районе 70 баллов, у Анны Щербаковой с меньшим количеством элементов ультра-си 75 почти, по-моему. То есть мы видим, а это уже у Трусовой позади два взрослых сезона, 2,5. И плюс еще и титулы, пьедестал чемпионата мира. Здесь девочки вообще выйдут. Ну, кто это? Мы их не знаем. И поэтому я думаю, что будет разыгрываться еще большая разница в компонентах. И начнут они где-то с отметки 68 в лучшем случае. К сожалению, это тоже система, которая уже сложилась испокон веков. И как бы компоненты ни считались субъективным критерием, это часть фигурного катания, и уже с этим стоит смириться.
Давайте тогда немного поговорим об общем уровне. 2 года с бана и, скажем так, логичное уменьшение ультраси в женской одиночке, что у нас, что и за рубежом. Вы больше грустите из-за деградации или радуетесь зрелому женскому?
Я бы не сказала, что за рубежом стало меньше ультраси, потому что если брать отдельно российскую фигурку и зарубежную, то за рубежом и так было в последнее время не очень много попыток, не очень много каких-то прыжков сложных. Да, они появляются, появляются новые, то есть чаще это какой-то японской стороны, но вот иногда на юниорстве, в юниорском уровне там и кореянки что-то попытались. Поэтому я бы сказала, что за рубежом уровень примерно такой же, как был, так, ну, как был, так и остался, да. Может быть, в какой-то степени даже усилился за счет появления новых трикселисток. У нас, наверное, это просто закономерно. Закономерно почему? Потому что кто-то ушел из спорта, да, не будем лукавить про паузы, из тех, кто мог. Плюс у кого-то травмы, это, опять же, Акатьева, Жилина и все такое. И получается, что этих девочек никто не заменил, хотя на юниорском уровне, наоборот, эта гонка вооружений, она только нарастает. На взрослых девочек у нас в стране, мне кажется, все-таки повлияло повышение возрастного ценза. И посмотрим, к чему это приведет. То есть на юниорском уровне гонка вооружений, она только нарастает, а на взрослом все-таки чуть-чуть упала. Я бы не назвала это деградацией, это скорее... Ну, может быть, понижение, да, технической планки, но это скорее следствие многих факторов, а не исключительно там, деградация. Просто смена поколений и возрастной ценз, и отстранение. Все это наложилось в какое-то единое решение проблемы.
И несмотря на повышение ценза, можете спорить сколько угодно со мной, но я все равно убеждена, что сейчас у нас в стране женская одиночка омолаживается. У нас чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк, 12 лет. Елена Костылева, бронзовый призер, 12 лет. Девочки выполняют все эти многооборотные прыжки, начиная лет с 10. Уже сейчас настолько изменился тренировочный процесс, что у них уже и организм уже подстраивается к этому, и все меняется, вот эта техника, не знаю, технология производства квадов. И из-за этого очень сложно довести себя вот в этой оптимальной форме для того, чтобы скручивать такие прыжки там, лет до 15-16, как раз когда можно выйти во взрослые после вот этих изменений с повышением возрастного ценза. И поэтому все эти девочки в юниорах и в новисах, они показывают невероятную планку технической сложности, и мы этим восхищаемся. А потом мы смотрим взрослые одиночное катание у девушек, и мы думаем, а почему они так не могут? Да потому что здесь действительно накладывается целый просто перечень различных причин, включая в первую очередь физиологию, что они так уже не могут, и включая то, что изменился тренировочный процесс и отношение к вадам буквально несколько лет назад, когда этим девушкам уже было много лет для того, чтобы начать с нуля учить четверные прыжки. Поэтому не нужно просто иметь большие ожидания, и нужно наслаждаться и тоже пользоваться вот этим моментом, когда мы можем увидеть фигурное катание во всей своей красе, не только как гонку за элементами, гонку вооружений, мне понравилось очень твое выражение, Настя, вот, а именно показать для них и увидеть для нас целостное катание. Мне кажется, это хороший такой шанс, чтобы выбрать себе, не знаю, новых любимчиков из тех, кто, ну, просто в силу вот этих причин не могут навязывать конкуренцию ультра-си, но при этом, а чем они хуже, чем девочки на международной арене? Ничем. Вот, и поэтому смотрим, наблюдаем и восхищаемся тем, что есть.
В этом сезоне Илья Малинин забрал финал Гран-при чемпионата мира, и что казалось даже недавно невозможным, но его четверная аксель — это уже просто какой-то автоматический процесс. Как вы считаете, можно ли его назвать великим уже сейчас, или это просто выдающийся результат, а до величия ему еще далеко?
Мне кажется, что величие — это такое, знаешь, более глобальное название. Да, это выдающиеся прокаты, да, Илья уже вписал свое имя в историю как с квакселем, так и с мировым рекордом за произвольную программу. Это бесспорное крутое достижение. Но великим, вот для меня великий — это вот что-то такое, знаешь, уж совсем выдающееся. То есть не раз там в 10 лет там, или там раз в 20 лет кто-то великий появляется. Илье пока не хватает вот времени, что ли, на международной арене, чтобы прям войти в статус великих. Но это очень субъективно, и лично для меня пока что великим у меня язык не поворачивается его назвать, хотя то, что он делает, это круто, это космос. Но величие, оно все-таки немножко в другом. Не хватает ему пока то ли побед, то ли, может быть, какого-то общего впечатления, чтобы войти в этот разряд исключительных.
А кто вообще придумывал эти критерии для величия?
Ну, для меня такие
их
критерии.
Да-да-да. Я про то, что это очень что-то эфемерное и индивидуальное. То есть для кого-то Илья Малинин сегодня — это уже величие. Его можно рассматривать как действительно великий для своего времени спортсмен, проводя некую параллель с Трусовой для женской одиночки. То есть это человек, который показал, что можно еще и так, можно еще увеличить сложность, можно пойти на то, на что никто никогда не заходил и считал, что это вообще чушь, и можно найти много мнений различных специалистов и уже таких бывалых спортсменов, которые в итоге не решились на тот же квааксель или у которых он не получился, ему это удалось. И в этом смысле он абсолютно заслуженно, по версии ИСУ, самый ценный фигурист. Я выражаю солидарность с этим мнением, потому что действительно то, что он показывает, это круто, но я тоже не могу его пока назвать великим. Я в целом вообще не считаю нужным кого-то так вот при жизни, во время карьеры уже кого-то именовать, потому что, мне кажется, это может взять и привести к стагнации. Илье нужно продержаться вот в этой форме, хотя это очень сложно. Еще, я думаю, сезончик. И здесь дело не в шестикватке, здесь дело не вот в этом квакселе, а в том, что ему нужно развиваться как спортсмен, как такая личность в спорте, все еще находить ключики к своему стилю, и чтобы он все-таки запомнился не только как первый а может быть, и единственный исполнитель квакселя на соревновательном льду, и там человек с мировым рекордом, но и действительно как такое узнаваемое лицо мирового фигурного катания.
Если с золотом или примерно все понятно, и эта медаль действительно неоспорима, то вот дальше пошел у нас пьедестал Такагияма, Адам и Уно. И вот Уно называли часто вечно вторым, потом он взял два чемпионата мира, но сейчас вот стал вообще четвертым. Верите ли вы в его, то, что он когда-нибудь все-таки выиграет Олимпиаду? Ну, не когда-нибудь, а в Милане получается. И что думаете о перспективах Кагиямы и Адама с тем, то, что, возможно, и может ли к ним присоединиться Семененко и Гуменник?
Что касается Уно, мне кажется, что титул олимпийского чемпиона ему не светит. Точнее, светит в очень-очень-очень маленькой перспективе, потому что Японская Федерация, она очень предсказуемая, и ее отношение видно по оценкам фигуристов. Я бы сказала, что, собственно, федерация Шому уже просто списала. А в совокупности с тем, что у него нет такого технического превосходства над хотя бы над тем же Юмой, как, например, у Малинина, то все решается судейской лояльностью. А Японская Федерация, очевидно, свой выбор сделала. Я не удивлюсь, если Шома просто закончит после этого сезона. Потому что ловить ему... Да нечего. Ему нужно ждать самому катать и ждать ошибок соперников, конечно же. То есть это не тот вариант, когда ты катаешь, и соперники надеются на твои ошибки. Это, к сожалению, другой вариант. Что касается Адама и Кагиямы, это будет интересно. Это будет реально интересно, потому что у каждого из них есть свои какие-то фишки цепляющие. Оба очень сильные в плане и техническом, и компонентном. И, честно говоря, вот вариант Адама и Юмы — это как раз-таки тот вариант, который мне ближе по душе. То есть Илья, он, конечно, молодец, но с точки зрения баланса между техникой и компонентностью у француза и у японца, он, этот баланс лучше настроен. И мне, как зрителю, приятнее смотреть на этих ребят, чем на Илью. Это не проблема, наверное, Ильи. У него есть свои фанаты, которые его любят, которые его поддерживают. Но по балансу Адам и Юма, они для меня сильнее и по впечатлению, и по какому-то общему восприятию, потому что это все-таки не чемпионат мира по прыжкам, а чемпионат мира по фигурному катанию.
Я согласна с Настей. Сейчас мы свидетели смены поколения в мировом мужском одиночном катании. И вот эти невероятные, абсолютно разнообразные фигуристы Малинин, Фа и Кагияма, они сегодня лидеры. И если они продолжат вот так же меняться в образах, усложняться, развиваться, то пьедестал будет за ними. И мне пока не видится все равно того, что наши лучшие даже мальчики, те же Женя Семененко и Петя Гуменник, смогут навязать им прямую конкуренцию. Притом это начиная от каких-то технических моментов и заканчивая общим восприятием и балансом, вот о чем тоже уже сказала Настя. Все же, что Петя, что Женя — это такие фигуристы, которых нельзя отнести к категории классической компонентности, как была у Миши Калиды. Или как в какой-то степени иногда, да, мы видим у того же Димы Алиева, или есть задатки у Мозалева, который когда-то обыгрывал Юму Кагияму. Вот у Кагиямы и у Сяо Химфа у них все же этой компонентности, этого более мягкого владения коньком, более, не знаю, более какого-то детального погружения в программу я лично чувствую пока больше. Гуменник и Семененко, они все-таки проходят вот этот путь самурая, показать, что они могут приземлить там несколько квадов, что они удерживают первенство именно у нас в стране. И если бы они сейчас вышли, то судили бы их, я думаю, довольно жестко, притом начиная с тех фишечек, которые мы в них видим и ценим, как, например, выезды Жени, с которыми можно бороться, но их все же не победить, это уже его самость. И там, заканчивая с недокрутыми у Пети, которые, ну, иногда их все-таки не замечают судьи, на мировой арене их бы опять же заметили. Как и в случае с Ильей Малининым, я все еще считаю, что и Петя, и Женя не полностью реализовали потенциал артистов на льду. Это же относится и к Фае, к Гийоме. Им тоже еще есть куда расти, куда развиваться. Но вот почему-то мне все же кажется, что вот Малинин, Гуменник и Семененко из вот этой пятерки такой воображаемой, им больше есть к чему стремиться в плане нахождения своего стиля, не знаю, по-другому себя, в общем, воспринимать на льду, чтобы компоненты были не искусственными, как все же, на мой взгляд, мы получили после гениальной с технической точки зрения произвольной Ильи Малинина. Поэтому пока, наверное, классно, что именно для мужской одиночки, что наши мальчики и вот эти мировые гиганты соревнуются на разных площадках, и они каждый по-своему могут воспользоваться этим шансом для своего развития. Но когда они окажутся вместе, мне кажется, все равно они пока еще из разных лиг, но будущие сезоны, они как раз для изменения этого им.
А мне, как зрителю, наоборот, грустно, что они соревнуются на разных площадках, потому что всегда хочется видеть борьбу сильнейших, и ребята, конечно, фаворитами наши вряд ли бы считались, но, тем не менее, борьбу, накал они бы украсили, какого-то адреналина, интриги они бы тоже добавили, поэтому вот мне, как зрителю, конечно, это, наоборот, грустно.
Мы при подготовке к подкасту приготовили несколько номинаций по поводу итогов сезона. И первое — это событие года, и мы все как один признали то, что это все-таки разрешение дела Валиевой. У нас на канале есть подробный выпуск про этот. Если не слышали до сих пор, то обязательно послушайте. А вот сейчас, вот спустя время и такую ретроспективу, какое у вас ко всему этому отношение и что вы видите дальше?
У меня отношение однозначное в плане того, что хоть какое-то промежуточное решение, оно есть. Мне хочется, чтобы эта история наконец-то закончилась уже полностью. Именно не в плане какого-то срока действия, наказания или чего такого, просто чтобы все подвисшие вопросы оказались решены. То есть вот этого я жду от конца, наверное, 2024 уже. Но есть у меня сомнения определенные, что так будет, что это свершится до конца этого года. Скорее всего, вопрос растянется еще и на 2025. Хочется какой-то завершенности. Вот. Потому что тема допингового дела Камилу уже порядком надоела, будем честными. И все эти высказывания со всех сторон уже тоже надоели. Просто хочется решения. Вот финальной точки. Все, конец. Закончили, едем дальше.
Меня очень вся эта тема с Камилой сильно истощила эмоционально, и именно поэтому, наверное, я еще в начале выпуска сказала, что у меня некое облегчение от окончания сезона, и если такие эмоции у меня, то мне сложно представить, что у всех заинтересованных сторон сейчас на душе, и поэтому вроде бы появилось больше определенности, а от определенности всегда легче. Но в плане этой истории еще не поставлена точка. Я думаю, что будут какие-то вскрываться и подробности, и результаты апелляции мы когда-то все же получим, и медали Олимпийских игр когда-то окажутся у кого-то на шеях. Но я тоже не уверена, что это произойдет вот до конца этого года, но будем надеяться. При этом вся эта история, она, конечно, подтверждает огромное количество таких негативных звоночков в сторону, например, возвращения российских фигуристов на международные старты. В частности, вот эту тревожность, ее подтверждает и тот факт, что Камила Валиева, будучи дисквалифицированной спортсменкой на сегодняшний день, остается единственной россиянкой, указывающей Международному союзу конькобежцев время проверки на допинг. Ну, получается, она находится в регистрируемом пуле. И нахождение в регистрируемом пуле — это обязательное условие для фигуристов в том числе, ну, для всех спортсменов, которые сегодня хотят выступить под нейтральным статусом на каких-либо международных стартах, вне зависимости от спорта. Получается, тот факт, что ИСУ не запрашивает у наших спортсменов доступ к тому, чтобы они указывали время нахождения для дополнительного допинг-контроля, лишь подтверждает наши такие ожидания, что в будущем сезоне мы не увидим наших спортсменов даже под нейтральным флагом. И более того, эта позиция, она прослеживается не только в фигурном катании, но и во всех видах спорта, которые курирует ИСУ. Так что эта история, она лишь подтверждает, что это, знаете, какая-то вершина айсберга, и пока непонятно, то есть куда мы вообще движемся. Но я хочу верить, что все изменится в лучшую сторону для нашей сборной, но пока мы подстраиваемся под те обстоятельства, которые есть.
Перейдем от негатива к более радостному. Номинация — это открытие года, что вас больше всего порадовало, удивило. Можно как у нас сказать, как у них или в общем?
Наверное, для меня открытие года в российском фигурном катании — это появление в топе Влада Дикиджи. Потому что очень сложно у ребят ворваться в топ, но еще сложнее закрепиться в нем. И все-таки с каждым стартом у меня нарастало сомнение, сможет ли Влад подтвердить этот высокий уровень, да, сдюжить и еще раз выдать реально классные прокаты. И с каждым разом он это подтверждал. То есть посмотрим, как пройдет следующий сезон. Но пока что, по итогам этого, я бы назвала его открытием для меня. А что касается международного сезона, я бы отметила Хаза и Володина, потому что для них это был дебютный сезон, и в дебютном сезоне они выиграли бронзу чемпионата мира и финал Гран-при абсолютно заслуженно. То есть они вышли уже готовыми, и, наверное, мало кто вообще ожидал, что они сходу смогут ворваться в элиту. Поэтому для меня вот эти два спортсмена, точнее, спортсмены, спортивная пара, стали действительно открытиями сезона.
Не буду повторяться с Настей, хотя Влад — это действительно прогресс и открытие года. Но для меня в нашем спорте еще я назову несколько имен ребят, которые действительно показали себя с новой стороны, на мой взгляд, и тоже постепенно они идут к пьедесталу и к большим победам в перспективе. Во-первых, этот танцевальный дуэт — это Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, ученики Жук и Свинина, которые прям вихрем ворвались, и они прям постепенно идут, и судьи оценивают их шаги. Так что я думаю, что все у них будет классно, они молодцы. И в спортивных парах я тоже хочу отметить не косторную куницу, как многие, наверное, сейчас бы подумали, а Елизавету Осокину и Артема Грицаенко. Несмотря на то, что по ходу сезона на главные старты у них почему-то выпадали самые неудачные прокаты, то этот развязанный шнурок, то еще какие-то проблемы мелкие. В целом, мне кажется, они показали, что они готовы тоже претендовать на топ-3. Возможно, как раз вакантное место в нашей сборной в следующем году будет занято ими, кто знает. Потому что у ребят замечательная техника и прыжков, и выбросов, и подкрут. Это феноменально. И вот именно поэтому они выиграли чемпионат по прыжкам вполне заслуженно, взяв технической стабильностью и красотой. В мировом сезоне открытие для меня это все же Адам Сяухимфа, хотя он уже был на начало сезона чемпион Европы действующий, но для меня его по-новому открыла произвольная программа. Хотя и в том сезоне была замечательная задумка с двухсерийными программами, но сейчас что-то во мне затронуло его произволка, и поэтому он для меня открытие этого года.
Разочарование года.
Для меня, наверное, это Кадырова Колесов, поскольку я была, наверное, очень сильно уверена, что ребята закрепятся в статусе третьей пары страны. Они мало того, что не закрепились, так еще и много ошибок было.
Еще и распались,
да. И в целом впечатление, наверное, скорее такое негативное. Касаемо международного сезона, очень сложно. Наверное, я чуть большего ожидала от Хаен Ли, поскольку в прошлом году она была серебряным призером чемпионата мира, и я ждала, что если хотя бы не осенью, то уж к чемпионату мира она вернется в прежние кондиции, может быть, навяжет конкуренцию Каори, да, в борьбе за золото, то, к сожалению, этого не случилось. И, наверное, мои ожидания — это мои проблемы, так сказать, цитируя любимые мемы, но какое-то вот особенно грустное впечатление именно от них случилось. А, еще, наверное, я бы назвала итальянцев Конти-Мачи, потому что они все-таки тоже закончили прошлый сезон на подъеме, и казалось, что вот-вот сейчас они подтянутся к золоту, а в итоге плюс стартов у них за сезон-то получилось 0, кстати. Ну ладно, были неплохие прокаты поначалу, но в общем и целом у них потенциал гораздо выше, чем то, что они показали.
Разочарование года — это очень, очень обидная номинация. Если бы была на месте спортсменов и я сама, для меня это было бы, наверное, жутко показать, что ты стагнируешь и проигрываешь самому себе. Поэтому вот прям однозначно разочарованием года я назову бельгийку Луну Хендрикс, которая на чемпионате мира вообще не забралась на пьедестал, несмотря на то, что по итогам короткой программы она была в лидерах, и ее, так можно сказать, немножко от всех отодвинули, но она не сдюжила. И разочарованием для меня стали ее постановки. То есть, с одной стороны, у Луны появляется свой стиль. Это то, о чем я много сегодня говорила. Обретение вот чего-то своего в спорте. У нее есть визитная карточка. Но, с другой стороны, вот этот стиль и именно реализация идеи, на мой взгляд, все еще пока очень на коленке. Поэтому пускай это будет ее титул. А в нашем сезоне мне как-то не хочется сильно никого расстраивать, но, наверное, у меня было больше ожиданий от Димы Алиева, потому что я его очень люблю, и в том сезоне он закончил на такой ноте на финале Гран-при, что он провалил и был последним по итогам короткой программы, и потом взял и выиграл произвольную, и остановился в шаге от золота. И мне, наверное, не хватило вот этого желания вступить в борьбу за медали в сезоне уходящем. И мы знаем, почему. То есть он делился какими-то своими ощущениями о потере мотивации. Но вот как у болельщика у меня такое определенное разочарование случилось.
Возвращение года.
Возвращение года в российском сезоне для меня это однозначно Роман Савосин. Поскольку Рома пропустил целый сезон или даже чуть-чуть больше и вернулся таким заряженным, таким замотивированным, каким мы, наверное, его и не видели никогда. И то, как он заводит зал, это просто потрясающе. Конечно, на главных стартах у него получилось не все, но в общем и целом я бы назвала это действительно возвращением года. А на международном уровне, На международном уровне для меня это, опять же, Хаза Володин. Это, наверное, можно назвать возвращением, потому что Минерва вернулась в топ с другим партнером. Володин когда-то, по-моему, даже выступал на международном уровне еще за Россию, но это было очень-очень давно, поэтому это, в какой-то степени это тоже возвращение. Так что у меня вот тоже опять два кандидата. Рома Савосин и Минерва с Никитой.
Согласна с Настей, что в российском фигурном катании это Рома. И он удивительный, и хоть, к сожалению, не все получилось на главных стартах, он все равно стал частью такого костяка нашего мужского одиночного катания. И мне очень от этого радостно, потому что я Рому вживую впервые увидела на Ростелеком Кап 2020 в Мегаспорте. Это был закрытый для мира из-за пандемии этап Гран-при. И несмотря на то, что он там выступил не лучшим образом, я его запомнила почему-то еще тогда и вот как-то следила. И мне очень-очень сильно приятно, что у него получилось все-таки реализовать хотя бы часть своего потенциала. Но еще одним возвращением года для меня все же является восстановление после травмы Юма Кагеямы. Это такой все-таки уникальный фигурист, который в юном возрасте, в довольно, настолько классно чувствует музыку и настолько внимательно относится к каждому жесту на льду. И обе его программы в этом сезоне — это какая-то фантастика и такой контраст по эмоциям. Прям мурашки идут. И очень... Не знаю, очень такое милое сотрудничество вышло с Каролиной Костнер. Очень классно, что она тоже реализует свой потенциал как тренера. И мне кажется, это возвращение года и для него, как для фигуриста, и для нее, как для тренера.
Давайте тогда закончим раздавать номинации программами года. Я до этого молчал, потому что я, в принципе, с вами согласен, и спорить тут бессмысленно. Ну а все-таки программа — это чуть более субъективная. И я бы хотел бы выделить на международном уровне это произвольная Адама Сяохимфа. Особенно пронзительным получился прокат на чемпионате мира, когда он после 19-го места выдал такое, еще и запрещенный элемент сделал, все равно попал на пьедестал. Хотя, кстати, в тот момент казалось то, что это просто типа, ну и терять нечего. А у нас, наверное, тогда, раз уж была произвольная, тогда у нас будет короткая, и тогда, наверное, это будет короткая Аня Фроловой, что, соответственно, и знаменует все ее вот это вот возвращение в топ. Понятное дело то, что он вынужденный, потому что, скажем так, не выступают те, кто должен быть в этом топе по праву. Но Аня своим шансом воспользовалась, и постановка тоже крутая.
Я соглашусь с тобой в плане произвольной Адама, но также хочу отметить, что мне очень нравится произвольный танец «Грозовой перевал» у Гилес Пуарье. Я каждый прокат смотрела буквально с мурашками по всему телу. Ближе к финалу Гран-при я даже осилила книжку прочитать. У меня было очень жесткое желание понять всю эту драму. И я никак не могла найти время, но все-таки прочитала, даже фильм посмотрела. И тогда меня начало пробирать еще больше. То есть это та постановка, которая смотрится реально на одном дыхании. Что касается нашего сезона, много было неплохих постановок, но, наверное, я выделю произвольную программу Ксюши Синицыной, потому что девчонкам не хватает вот этой вот какой-то озорной хореографии, более такой веселой, игривой. Чаще ударяются в какие-то нудли, если так грубо говорить. И на этом фоне произвольная Ксюша, она выглядела таким глотком свежего воздуха. Поэтому я бы выделила ее.
Вы меня подрезали, ребят, с моими любимчиками, потому что уже их назвали. Это произвольная программа ФА, и это произвольный Гилес Пуарье. Ну, тогда давайте обратимся к нашему сезону, потому что в мировом у меня все так же. И пускай я назову любимыми программами, это короткая Женя Семененко. Мне было интересно смотреть за его трансформацией, как раз как артиста на льду. И меня это время от времени очень сильно, не знаю, мурашило от его прокатов. Мне кажется, у него заслуженно лучшие баллы за короткую программу. И также это произвольная программа Александра Байкова и Дмитрия Козловского. Мне очень понравился вариант кавер на Вивальди, если так можно сказать, про великую музыку этого итальянского композитора, кавер. Но извините, я думаю, что вы поняли, о чем я. Это переложение в современной, скажем так, обработке очень оживило образ ребят, и несмотря на то, что это постановка, которая пришла из старого штаба, она очень освежила образ ребят и в новом штабе. Поэтому вот пускай будут у меня вот такие фавориты за ушедший уже сезон.
Я бы еще добавила Рому Солосина и его произвольную программу под нарезку хитов Челентано, потому что мне удалось ее посмотреть даже вживую. И вот эта вторая половина, особенно дорожка, как он заводит зал, как он держит публику, как он чувствует эту музыку, этот настрой, это реально достойно того, чтобы войти в программу года, как по мне.
Подводя все-таки итоги и смотря в будущее, давайте попробуем предсказать, что будет там. Если мы, к сожалению, но уберем наше вот это вот возможное возвращение, о котором шансов, скажем так, честно, к сожалению, минимально, то чего мы ждем от будущего сезона, как у нас, так и у них?
Хочется, наверное, больше всего видеть какого-то прогресса, каких-то улучшений. Причем это касается не только техники, а скорее всех аспектов фигурного катания, чтобы все те, кто травмирован, кто пропускал старты, вернулись в прежние кондиции и тоже прогрессировали. Ну, в идеале, конечно, вернуться на международный уровень, но пока что это ближе к фантазиям, чем к реальности, мне кажется.
Ну и в таких условиях главное еще хочется не потерять спортсменов из-за травм в сезоне.
И из-за переходов.
И из-за переходов, да, из-за распадов в парных, особенно дисциплинах. И, конечно, я очень жду восстановления, возвращения некоторых фигуристок в женской одиночке, включая Соню Акатьеву и Веронику Жилину. Потому что интересно посмотреть, как они будут конкурировать с той же Аделей Петросян, с теми же девочками постарше, и при этом теми, кто смог о себе заявить по-новому в сезоне, это в первую очередь Ксюша Синицына и Фролова Аня. И, в общем, будет просто интересно посмотреть за их развитием, каким образом они обратятся. Как я уже упоминала, вот такие внутренние сезоны — это время для экспериментов. И ждем эксперименты, новые постановки и классные эмоции.
Получается, ждем. А пока что тогда наш подкаст на этом заканчивается. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Дело Спорт 24». Слушайте нас в Яндексе, в Ютубе, в iTunes и на других платформах. С вами были Владимир Афанасьев, Анастасия Логинова и Александра Милюкова. Всем пока.
Пока-пока.
Всем пока.